Глава третья. Кабанов. Долгожданное прибытие. Сорокин с компанией задерживались, и тогда я сам вновь перебрался на захваченный корабль. Решать что-нибудь не требовалось. Порт рядом, дотащить фрегат дотащим. Пусть он нам и не нужен. Не топить же. Костя объявился рядом сразу, вместе с остальными. Полное впечатление, что им было просто лень возвращаться на бригантину, вот и решили дождаться меня на трофее. По всему, Глостер был неплохим ходоком, поменьше нашего вепря, но все равно аккуратный, со всеми нужными пропорциями и уж явно не уступавший погибшему фрегату ни в маневренности, ни в скорости. В мощи, да, всего 32 пушки, но... А вот именно. Нам это было уже все равно. Даже грустно как-то стало, странно. И если подумать, позади остался далеко не лучший отрезок жизни. Пират тот же бандит, только с морской дороги. Но таково свойство памяти – окрашивать прошедшее в более теплые тона, а то и подергать их этаким романтическим флером. А недаром ветераны всех войн с годами вспоминают былые походы не только с гордостью, но и с некоторой ностальгией. Хотя есть ли во всех походах хорошее? Нет, хватит. С прошлым покончено. Захват фрегата – простая случайность, своеобразное эхо минувшего, догнавшее нас у самой цели. Приобретенный устойчивый рефлекс прежде атаковать и лишь потом задумываться, надо ли нам это. Плюс визитная карточка, которую мы вручим жителям Шербура, а заодно и наш прощальный подарок Франции, стране, которая чисто юридически, по полученным нами бумагам, может считаться нашей здешней родиной. Туман давно превратился в простую дымку. Мы наскоро прикинули, сколько человек следует назначить в призовую партию. А я уже собрался вернуться на бригантину, когда меня окликнул вышедший из настройки Петрович. «Вас зовет пленный капитан». «Как он?» Во время нашего краткого поединка я не стремился убивать и лишь пробил противнику правое плечо. Просто лишил его возможности орудовать шпагой. «Жить будет», — усмехнулся Петрович. «Практика у судовых врачей в обычных рейсах невелика. Конечно, бывают несчастные случаи, всевозможные ЧП, но не так часто. Большей частью корабельные эскулапы – сущие бездельники. Наше счастье, что Петрович не только не растерял когда-то полученные знания, но и старался пополнять их, хотя сам толком не очень знал зачем. Подозревая во многом благодаря обилию свободного времени, которое требовалось чем-то занять. А зато в последние годы работы у него было чересчур много. Лишь не было привычных лекарств, да и непривычных обычно тоже. И ничего, в основном научился выкручиваться, по количеству поставленных на ноги людей Петрович наверняка перекрыл в здешние времена все и всяческие рекорды. И если усмехается, значит на самом деле ничего особо страшного. По нынешним меркам, разумеется. Хорошо, приду. Это тоже чисто из местных правил. Победитель навещает врага, и оба старательно расхваливают друг друга, и вообще ведут себя так, словно отнюдь не собирались прикончить один другого. Даже словечко придумали. Галантность. Все лучше, чем современная мне толерантность, проявлять которую надо исключительно к извращенцам всех мастей, экстремистам и прочим откровенным подонкам. А любое порядочное чувство давно осмеяно, поругано и объявлено глубоко неприличным. Мы не собирались забирать фрегат себе и даже обосновываться на нем надолго. Капитан так и остался в собственной каюте, разве что мои свинята успели малость потрясти сундуки и уж само собой вынесли прочь все имевшееся там оружие. «Вы непревзойденный виртуоз стали, сэр», — встретил меня капитан. Он был довольно молод для своей должности, на взгляд меньше 30 лет. В военном флоте таковым полагалось еще бегать на побегушках, а вот поди ж ты, как-то выслужился. «Интересно, а за какие заслуги?» Скорее всего, родительский. На комплимент я отвечать не стал. Не говорит же, будто он был достойным противником. И ваши люди бесподобны. Они обрушились на нас с таким натиском, что почти никто ничего даже понять не успел, продолжал тогда пленник. У них большой опыт в абордажных схватках. Да и во всевозможных нестандартных ситуациях им приходилось действовать очень часто. Было бы сражение не таким случайным, не знаю, кто бы вышел победителем. Первая часть моей фразы была откровенным признанием, вторая – утешением раненого. Все-таки с одним фрегатом мы как-нибудь бы управились, в крайнем случае спаслись бегством. «Позвольте полюбопытствовать, где приобретается такой опыт?» Разговор шел на французском. Благородным господам не пристало говорить между собой на каком-либо ином языке. «В Вест-Индии я не видел причины скрывать. Ясно же, что мы не имеем отношения к регулярному флоту». Надо отдать капитану должное, на его лице не дрогнул ни один мускул. Хотя, возможно, он просто не знал до конца всех условий работы на позабытых порядочными людьми окраинах и не знал о весьма своеобразном отношении к пленникам, имеющим мало общего к общепринятым ныне европейским нормам. Из-под расстегнутого камзола капитана проглядывала внушительная повязка. Угрозы для жизни рана может и не несла, однако болезненная была несомненна. Я же наносил удар в расчете, что правой рукой мой противник какое-то время действовать не сможет, а левой фехтовать дано не каждому. «Что вы намерены делать с нами?» Наверняка это был тот самый вопрос, ради которого меня звали в кают. «Доставлю в Шербур. Там какое-то время вам придется пожить на фрегате, пока власти не решат, куда вас направить и где поместить. Знатных пленников принято размещать у себя дома. Но где он ныне, мой дом? В Порт-де-Пе продан, а здесь вряд ли буду приобретать новый. У меня чемоданное настроение. Стоит ли при таком обрастать недвижимым имуществом? Я старший сын и законный наследник сэра». Признаться, на фамилию родителя я не обратил внимания. Все равно она мне ничего не говорила. Не специалист я в подобных вещах. До сих пор те немногие знатные британцы, с которыми я сталкивался, это достопамятный лорд Эдуард да сэр Чарльз, плюс несколько человек рангом поменьше, да дочь губернатора. Никого другого я не знал, да абсолютно и не хотел. Имя наверняка было названо лишь для того, чтобы показать, передо мной человек непростой, поэтому относиться к нему надо по всем правилам усложненного этикета. Для меня же сказанное послужило объяснением молодости капитана, хотя это я предполагал и так. Карьера всевозможных отпрысков всегда складывается удачнее, причем отнюдь не только в сословном обществе. «Шевалье де Санглиер», — запоздало представился я. Титул невелик, но вдруг за ним скрывается целая галерея предков, уходящих корнями во времена походов Карла Великого, а то и крушения Рима. Удостоверившись, что имеет дело с человеком благородным, иначе говоря, одного с ним сословия, капитан почти открыто намекнул, что в качестве пленника предпочел бы содержаться в моем поместье, на худой конец в моем доме, и за его благодарностью дело в таком случае не станет. Я очень долго не был во Франции. Признаться, толком не знаю, как обстоят мои дела здесь на данный момент. Поживите на фрегате недельку-другую, а там посмотрим. Но нужен ли мне вообще персональный пленник? Насколько понимаю, пора индивидуальных выкупов давно прошла. Теперь вопросами былых противников занимается государство. Отпрыск забеспокоился. Даже сквозь холеный британский лоск кое-что пробилось. Странно, почему капитану настолько не хочется оставаться на корабле? Морская болезнь, как у Нельсона? Или что-то другое? Тогда что? Я пригляделся. Молодой аристократ был явно напуган, хотя изо всех сил старался не показать этого. Словно знал нечто такое, что сделает пребывание в бухте Шербура опасным. Интересно. Собственно, я в любом случае должен был какое-то время простоять в порту. Следовательно, таинственная опасность могла коснуться и меня. А вот это уже не лезло ни в какие ворота. Хватит с меня опасности. Пока хватит. Пришлось надавить. Благо, кое-какой опыт в подобных делах был. И прежний армейский, и нынешний пиратский. Не обошлось без пыток и прочих нежелательных эксцессов. Я миролюбивый человек, да и слова просто действуют не хуже физических мер. Главное уметь их применить в соответствии с психологией допрашиваемого. А любой офицер в какой-то степени обязан быть психологом, в противном случае, как из разнообразных людей сделать единый коллектив. Да и разбирать мелкие и не очень нарушения тоже приходится самому, чтобы не выносить пресловутый ссор из взводной или ротной избы. Пленник выдержал от силы четверть часа, потом раскололся. Глостер не просто нес дежурное наблюдение за вражеским портом. Через неделю, максимум полторы, против города собирались применить адскую машину, которая должна была сравнять Шербур с землей. Такие же машины готовились для Диепа, Дюнкерка и Кале. В общем, для остальных атлантических портов Франции, кроме Бреста. Но в Бресте стояли основные силы королевского флота, поэтому и сам город был укреплен получше. При нападении на него без генеральной баталии не обойтись, а к ним британские адмиралы не стремились. Они рассчитывали нанести удар врагу удар в более слабые места, посеять таким образом панику и уж тогда попытаться продиктовать свои условия мира. И чем больше при этом будет разрушений и погибнет народа, тем лучше, тем сговорчивее станут уцелевшие. Шербург для удара был выбран буквально пару дней назад. По данным разведки, через указанный срок в город намечалось прибытие Поншартрена, нынешнего морского министра и одного из доверенных людей короля Солнца. Погибнет — на какое-то время министерство окажется обезглавленным. Уцелеет — доложит лично Людовику о том, что новому орудию британцев противостоять невозможно. А жаль, про саму адскую машину пленник практически ничего не знал. Лишь видел изобретателя, некого Мейстерса, а все остальное поведал мне парой фраз. Насколько я понял, речь шла всего лишь о гигантском брандере. Набьют его хорошенько порохом, а дальше то ли ведут в бухту, то ли приткнут к крепостной стене. По представлениям изобретателя, взрыв должен получиться таким, что большая часть города превратится в развалины. Само собой, от крепости ничего остаться не должно, да и корабли в бухте обречены. Поддержкой адской машине должны послужить мортирные суда. Но с поддержкой или нет, по-моему, силу пороха британцы несколько преувеличили. А вот сама попытка воевать против мирных жителей – это что другого ожидать от островных джентльменов? Концлагеря ведь тоже придумали они во время Англобурской войны на рубеже 19 и 20 веков. Задолго до коммунистов и нацистов не зря говорят, что демократия – самый передовой строй по части технологий подобного рода. Это безусловно. В благодарность за сведения я пообещал пленнику принять все меры для спасения его драгоценной жизни, после чего покинул кают. Теперь требовалось не только добраться до Шербура, но и предупредить местные власти о том, что должно случиться в ближайшее время. И я в нескольких словах передал новости своим ближайшим помощникам, после чего мы наконец расцепились и двинулись к близкому порту. Головной шла лань. Трофейный фрегат под командованием Сорокина двигался следом. Людей для двух кораблей было настолько мало, что подвергнись мы нападению, дать достойный ответ не вышло бы. И еще на небольшом переходе управляться мы могли, а случись оказаться подальше от берега, проблем было бы столько. К счастью, британцев в зоне видимости не было. Мы медленно скользили по волнам. Возникший в дымке фрегат заставил было насторожиться, однако глазастый Жан-Жак довольно быстро разглядел над ним французский флаг, такой же, как и тот, который развивался над Ланью, а теперь и над захваченным Глостером. Дошли. Впрочем, на дозорном фрегате отнюдь не разделяли нашу радость. Мы не были в обиде, мало ли кто может поднять соответствующий флаг, а время военное. Фрегат торопливо поднял часть парусов, на нем забегали, явно готовясь к возможному бою, а затем аккуратно бросили ядро по нашему курсу. Универсальное требование — лечь в дрейф. Мы не спорили. А зачем лезть со своим уставом в чужой монастырь? Можем и в дрейфе полежать. Время еще раннее. Довольно скоро к борту Лани пристала шлюпка, полная вооруженных моряков. Им бросили штормтрап, и я занял место неподалеку. Лейтенант королевского флота де Буа-Дрюк, командовавший досмотровой партией, молоденький офицер, безошибочно признал во мне капитана. Правда, раскланяться не стал, лишь коснулся рукой шляп. «Шевалье де Санглиер, владелец бригантины Лань, а я поступил точно так же, как равный с равным. Документы у меня были в полном порядке, и я протянул их Буардоку. А это, — лейтенант кинул наш трофей, — это мы захватили неподалеку, часа полтора назад». «Как?» — Буардок явно опешил. «Налетели в тумане, вот и пришлось атаковать». Изумление прочно обосновалось на лице молодого офицера. «Мы слышали не так давно пушечную стрельбу, но она была настолько короткой. Один залп, — уточнил я. — Мы дали его перед тем, как свалиться на абордаж. А вы же понимаете, что завязывать артиллерийскую дуэль с фрегатом было глупо. А тут британцы не успели толком опомниться, когда фрегат стал уже нашим». Ох, молодость, ведь наверняка мечтает о подвигах, сам же никак не в состоянии поверить довольно заурядному делу. Недоверие никак не хотело покинуть лейтенанта, хотя спросил он явно не то, что собирался. «У вас есть каперский патент, шевалье?» «В данный момент нет», — а про себя добавил. «И в будущем не будет. К чему мне эта бумажка?» «Как нет? Вы разве не знаете, что по новому закону патент необходим, если вы занимаетесь подобной деятельностью?» «Мы не занимаемся ею, лейтенант. Да и захватили не купеческое судно, а боевой корабль, который, кстати, в противном случае обязательно напал бы на нас. Или чтобы бить врагов нашего короля, надо обязательно спросить перед тем разрешения?» «Фрегат мы передадим вашему командованию, пленных тоже. И вообще, мы очень давно не были на родине». «Тогда откуда вы?» «Мы возвращаемся из Карибского моря». Кажется, Буардок кое-что знал о тамошних делах. Достаточно, чтобы поверить моим предыдущим ответам. «Надеюсь, вы нас пропустите в гавань. Можете убедиться, людей на обоих кораблях немного. Пленные заперты на фрегате в трюм, кроме раненых, которым сделано некоторое послабление. По прибытии я немедленно навещу ваше начальство и договорюсь с ним о трофейном корабле и его команде. Кто у вас старше?» Ответ был несколько неожиданным. «Капитан первого ранга барон Жерве». А рядом со мной расплылся в улыбке Жанжа. С Жерве мы вместе защищали далекий порт ДП от испанской эскадры, поэтому отношения у нас были превосходными, и было это какой-то год назад. А кажется, настолько давно. И я, признаться, после отзыва барона в метрополию думал, встретиться с ним мне больше не суждено. Впрочем, даже в эти времена мир не настолько велик.